стране.
На продюсера фирмы «Стиляги» подали в суд за кражу бренда. Предприниматель Сергей Шмонин через суд потребовал от кинопроизводителей компенсацию в размере 210 тысяч рублей. По словам Шмонина, он зарегистрировал товарный знак «Стиляга» еще в 2002 году, в том числе по классу кинофильмов. Истец заявил, что со середины 90-х занимался танцами и подумывал о том, чтобы смонтировать фильм с таким названием из записей соревнований. Картина Валерия Тодоровского «Стиляги» вышла в прокат в 2008 году. Шмонин считает, что создатели фильма нарушили его права. По версии газеты «Ведомости», сумму убытка он рассчитал, исходя из того, что компания-прокатчик получила от фильма доход в размере 70 миллионов рублей. Истец требует, чтобы ему выплатили 0,3% от этой суммы. Отметим, что общие кассовые сборы «Стиляг» в России составили почти 480 миллионов рублей. Ответчики на суде апеллировали к тому, что название – неотъемлемая часть картины, и поэтому Шмонин не может претендовать на его защиту как отдельного товарного знака. Арбитражный суд Москвы отклонил иск бизнесмена, но он планирует обжаловать это решение.
В следующем выпуске «Кинопарка» вас ждут продолжение истории кинематографа и самые актуальные события современной киноиндустрии. С вами были Сергей Дусь и Александр Лосева. До встречи.
Кинопарк. Радиостанция «Голос России». Теперь в Ереване.
Голос России. Ереван. Голос.
Амена Сильвас. Амена Хамаичьев спас вас. Стас Михайлова. Миайн Мек. Шекер Хамергов. Майси Чорси. Жама Таснинин. Карен Демерчан. Марза Хамергаин Амалирум. Стас Михайлова. Ереванум. Нож. Живой. Хамергаин Цераграф. Տեղեկատու հեռախոս 56 56 97. Գլխավոր գործընկեր Արմավիա.
Ապրիլի 1-ից մայիսի 15-ը մասնակցի երկրի օրվա միջոցառումներին, ընկելով քո տառը քո երկրում։ Ուղարկիր SMS 1059 կարճ համարին, նշելով քո կամ այն մարդու անունազգանն ու ցանկանում ես նվիրել անվանական տառ։ Իսկ թե որտեղ է տնկվել քո տառը, կարող ես իմանալ այցելելով sunchild.am կայքեր։
Ինֆորմացիոն հովանավոր Գոլս Ռասիի Երևան FM 106.
Գոլս Ռասիի Երևան. Գովազդի տեղադրման համար զանգահարեք 53 80 87.
Ռադիոստանցիա Գոլս Ռասիի. Теперь в Ереване.
Голос России. Новости.
В Москве 5 вечера.
Голос России. Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Ливийский лидер Муаммар Каддафи должен перейти от слов к действиям, если он хочет урегулировать кризис. Об этом заявили сегодня в НАТО. Высказывания представителей Альянса приводят итальянские СМИ. Между тем, силы Каддафи обстреливали оппозиционеров в городе Мисурати как раз в тот момент, когда ливийский лидер в ходе выступления по телевидению призывал НАТО к прекращению огня. Ранее Каддафи в очередной раз заявил, что не откажется от власти и выразил готовность до последнего бороться против сил международной коалиции. Власти Сирии перебросили еще 15 танков в город Дераа, где продолжаются антиправительственные выступления. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев, в городе слышна сильная стрельба. Накануне число погибших в ходе разгона антиправительственных демонстраций в крупных городах страны превысило 60 человек. Между тем, российский МИД выразил обеспокоенность конфронтацией в Сирии и ростом человеческих жертв. В своем выступлении в Совете ООН по правам человека в Женеве представитель России поддержал курс сирийского руководства на демократические преобразования и призвал к достижению национального согласия путем внутриполитического диалога. 5 боевиков радикального движения «Талибан» убиты, 6 ранены в столкновении с афганскими военными. Как сообщила сегодня пресс-служба Минобороны, бой вспыхнул в пятницу на автотрассе, связывающей Кабул и Джалалабад на востоке страны. Боевики устроили засаду на одном из узких участков трассы, обстреляв из пулеметов и гранатометов колонну снабжения афганской армии. Ранения также получили 3 военных. На АЭС «Фукусима-1» сегодня возобновилась откачка высокорадиоактивной воды из второго энергоблока. Об этом сегодня сообщила компания-оператор аварийной АЭС. В настоящий момент специалисты готовят к подключению второй насос, с помощью которого планируется также откачивать воду из третьего реактора. Сбор высокорадиоактивной воды необходим для того, чтобы свести к минимуму утечки радиации в окружающую среду. По мнению специалистов, именно через повреждения в дренажной системе радиоактивные вещества попадают в морскую воду вблизи Фукусимы-1. На территории Дальнего Востока уровень радиационного фона остается в норме, сообщил сегодня Роспотребнадзор. Уровень радиации был замерен на территориях Сахалинской, Магаданской областей, в Камчатском, Приморском и Хабаровском краях. По данным специалистов, он не превышает многолетних значений. Российские власти постоянно отслеживают радиационную обстановку в регионе после катастрофы на японской АЭС Фукусима-1. Тысячи жителей Тайваня вышли на улицы в знак протеста против строительства АЭС из-за опасений, что может повториться история с Фукусимой. Демонстранты в Тайбэе и других городах требовали остановить строительство четвертой на острове на АЭС, запуск которой намечен на следующий год. В руках протестующие несли подсолнухи, символизирующие приверженность возобновляемым источникам энергии. «Спартак» нанес ЦСКА первое поражение в чемпионате России по футболу сезона 2011-2012 годов. В столичном дерби армейцы уступили «Спартаку» со счетом 0-1. Единственный гол во втором тайме забил бразильский нападающий Ари, который дальним ударом поразил ворота Игоря Акинфеева. В Охотском море столкнулись два российских промысловых судна. Камчатский траулер «Яков Павлов» и рыболовная шхуна «Командор» из Владивостока. Траулер получил пробоину ниже ватерлинии. Шхуна не пострадала. Инцидент произошел в пятницу, однако известно об этом стало только сегодня. Сообщение о ЧП передал Владивостокский морской спасательно-координационный центр. По его данным, никто из членов экипажей двух судов, столкнувшихся в тумане, не пострадал. Ливни с градом и снегом погрузили в хаос несколько районов столицы Португалии. Осадки прошли во второй половине дня в пятницу. Для Лиссабона, где снег выпадает раз в несколько десятилетий, подобный каприз природы в конце апреля стал неприятным сюрпризом. Некоторых жителей он поверг в панику. Серьезно повреждены десятки автомобилей, возникли заторы на дорогах. Необычное погодное явление обрушилось на Лиссабон после недели по-летнему жаркой погоды, когда столбик термометра приближался к 30-градусной отметке. И о курсах валют, установленных Центробанком. Доллар 27 рублей 50 копеек, курс евро 40 рублей 81 копейка. Эти и другие новости всегда доступны на сайте радиокомпании в интернете по адресу ruvr.ru. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». Новости.
И о погоде в некоторых городах вещания «Голоса России». В Сиднее завтра днем плюс 20, без осадков. В Мельбурне дожди плюс 19. В Кёльне и в Амстердаме тоже 19 тепла, только без осадков. В Париже дожди плюс 20. В Санкт-Петербурге 9 тепла, облачно. В Москве завтра утром плюс 11, а днем синоптики обещают дожди и до плюс 17.
«Голос России». Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Нападающий Кубани Сергей Давыдов в преддверии сегодняшнего матча с московским «Локомотивом» в рамках 7-го тура российской футбольной премьер-лиги отметил, что игра станет очередной серьезной проверкой для его команды. В полной мере оцениваем силу нашего противника и готовы дать бой железнодорожникам в предстоящей встрече, цитирует Давыдова пресс-служба команды. А в самом деле матч с «Локомотивом» станет для нас очередной серьезной проверкой и обещает быть исключительно интересным. Руководство московского «Спартака» продолжает поиски нового главного тренера. Одним из кандидатов на вакантный пост наставника красно-белых является бывший тренер сборной Испании, 72-летний Луис Арагонес. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, получивший микротравму икроножной мышцы в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом», готов принять участие в сегодняшней встрече 34-го тура национального первенства с «Реал Сосьедад». Как сообщает «Марка», футболист уже восстановился и работает в общей группе. Решение о том, выйдет ли он на поле, примет главный тренер команды Хосеп Гвардиола. Президент Федерации футбола Италии Джан Карло Абете сообщил, что федерация достигла договоренности о проведении товарищеских матчей итальянской сборной с национальными командами Ирландии и Японии. Как сообщает итальянский футбол, игра с ирландцами должна состояться летом, а с японцами ближе к концу года. Руководство новокузнецкого «Металлурга» определилось с тренерским штабом команды на предстоящий сезон. Как сообщает пресс-служба команды, помощниками главного тренера Анатолия Емелина будут Сергей Бердников и Василий Коновалов. Оба хоккейных специалиста в минувшем сезоне уже входили в тренерский штаб «Металлурга». Первой ракеткой мира испанец Рафаэль Надаль стал лауреатом премии имени почетного президента Международного олимпийского комитета Хуана Антонио Самаранча. Спортсмену была вручена награда за профессионализм в спорте и достижения, которых он добился в теннисе за последние годы. «Я очень горжусь тем, что мне вручили эту награду», цитирует Надаль официальный сайт ATP. Пока о спорте у меня все. В студии был Роберт Сагитов.
Прогнозы о завершении массовых волнений в североафриканских и ближневосточных странах не оправдались. Подведены первые итоги развития инновационного фонда «Сколково». Большой московский цирк отмечает 40-летие. Подробнее об этих и других событиях в ближайшие 20 минут. В студии Ирина Савельева. Здравствуйте.
Голос России.
Прогнозы о завершении массовых волнений в североафриканских и ближневосточных странах не оправдались. На этой неделе крайне напряженная ситуация сохранялась в Ливии, Сирии, Йемене, Бахрейне и других странах региона. Пример Ливии еще раз показал: военное вмешательство Запада во внутренние конфликты неизбежно приводит в тупик. А декларации о помощи мирному населению, якобы массово уничтожаемому преступными режимами, фактически оказываются пустым звуком. В первую очередь от военных операций страдает само население. Тем не менее, по мнению экспертов, влиять на ситуацию в Северной Африке все же необходимо, иначе может быть и еще хуже. Однако механизмы этого влияния выработать по-прежнему не удается. Мирное население Ливии, судьбой которого месяц назад вслед за западными политиками озаботились и военные, чаще всего представляет собой вооруженных и хорошо экипированных повстанцев. А явное превышение мандата Совета Безопасности ООН, разрешившего лишь создание над Ливией бесполетной зоны, еще больше дестабилизировало обстановку. Российские политики не раз предупреждали, что силовое вмешательство, противоречащее букве и духу резолюции Совбеза ООН, к добру не приведет. Так и случилось. Вооруженное противостояние сторонников и противников Муаммара Каддафи продолжается. Сам он недосягаем для бомб западных союзников и не собирается складывать оружие. С резкой критикой действий коалиции во время визита в Данию на этой неделе выступил российский премьер Владимир Путин. Он заявил, что западные страны действуют безнаказанно, и их намерения все сильнее расходятся с сутью резолюции Совбеза.
Там возникли внутренние противоречия, которые перешли в вооруженный конфликт. Почему нужно со стороны вмешиваться в этот вооруженный конфликт? Говорили о закрытии неба. Но где же закрытие неба, если бьют каждую ночь по дворцам, где проживает Каддафи? Говорят, нет, мы не хотим его уничтожать. А зачем по дворцам бить? Там что, мышей таким образом выводят, что ли? Каддафи нет, он уже давно смылся, где-то сидит в убежище. А мирные граждане гибнут. Теперь некоторые официальные лица уже говорят, да, стремимся уничтожить Каддафи. А кто позволил это сделать? Что, разве был суд?
Все более вероятна наземная операция в этой стране. По информации постпреда России при НАТО Дмитрия Рогозина, ЕС готов направить для проведения до 1500 солдат. Наземные действия западных союзников могут привести к полномасштабной гуманитарной катастрофе и отбросить государство на десятилетия назад, предупреждает Москва. Однако интерес к ливийской нефти и потребность диктовать свою волю, видимо, перевешивает риск подобных последствий. Впрочем, в странах коалиции нет единого отношения к вмешательству во внутриливийский конфликт. Например, итальянский министр Умберто Босси, союзник премьера Берлускони, заявил, решение Рима присоединиться к операциям по нанесению авиаударов по ливийским военным объектам может привести к кризису в итальянской правящей коалиции. Теперь к событиям в Йемене. Под вопросом оказалась дорожная карта, принятая правящей партией Всеобщий народный конгресс для урегулирования затянувшегося конфликта. На этой неделе главы Медсовета сотрудничества арабских государств Персидского залива предложили план, по которому президент Йемена Али Абдалла Салих в течение 30 дней должен сложить в себя полномочия, после чего в стране состоялись бы демократические выборы нового лидера. Существующий план реалистичен и в данной ситуации оптимален, сказал в интервью «Голосу России» эксперт Института Африки Российской Академии Наук Александр Ткаченко.
Этот план может действительно послужить неким прообразом разрешения ситуации с участием международных посредников, прежде всего из арабского мира, по разрешению политического кризиса в других арабских странах. странах, которые охвачены массовыми протестными выступлениями. Именно вот такой политический путь, переговорный путь разрешения острейших, беспрецедентных политических кризисов в ряде арабских стран представляется наиболее желаемым и продуктивным.
Однако 27 апреля в столице Йемена Сане вновь пролилась кровь, что стало поводом говорить об эскалации, а не урегулировании конфликта. Там погибли 11 человек и более 100 получили ранения в результате разгона антиправительственной демонстрации. Волнения в этой стране продолжаются с января нынешнего года. В результате погибли уже сотни человек. Неспокойно и в Сирии. Оппозиция продолжает ставшие традиционными дни гнева в знак протеста против жестокого подавления антиправительственных выступлений. В городе Дераа за последние дни погибли десятки человек. Запрещенное властями движение «Братья-мусульмане» также призывает к неповиновению властям. В этой стране акции протеста не стихают уже полтора месяца. Между тем, Совбез ООН не смог согласовать заявление с осуждением насилия властей Сирии в отношении оппозиции. Россия не поддержала документ, в том числе и потому, что становится все более очевидным. Кое-кто в Сирии и в других странах открыто надеется, что обострение ситуации вынудит международное сообщество вмешаться в нее под предлогом оказания помощи и занять позицию одной из сторон. Пример Ливии – подтверждение этому. А это уже провоцирование цепи насилия и своего рода приглашение к гражданской войне, считает замдиректора Института США и Канады Павел Золотарев.
Вмешательство внешнее в решение внутренних проблем в данном случае крайне опасно. Так ведь в любом государстве какие-то внутренние оппозиционные силы могут поднять бучу в расчете, что другие страны, заинтересованные в нестабильности в этой стране или в приходе власти лиц политических сил, которые будут проводить политику, выгодную этому государству, начнут поддержку этих оппозиционных сил. Так стабильный мир мы никогда не обеспечим. Если мы пойдем по этому пути, то нас впереди ждет хаос. Поэтому позиция России в этом отношении, во-первых, базируется четко на нормах международного права, и второе, на здравый смысл.
Сложная ситуация сохраняется и в Бахрейне. Военный трибунал этой страны приговорил к смертной казни 4 участников антиправительственных выступлений. По словам члена оппозиционной шиитской партии Бахрейна Аль-Вефакт Матара Матара, еще 3 участников волнений, происходивших в королевстве в феврале-марте текущего года, приговорены к пожизненному заключению. Массовые акции протеста в Бахрейне начались в середине февраля. Участники демонстрации, в основном мусульмане-шииты, требуют расширения своих прав в стране, которой правит суннитское меньшинство. После решений трибунала в отношении оппозиционеров ситуация может обостриться еще больше. Эксперты подчеркивают, египетский или тунисский сценарий относительно мирного ухода президентов со своих постов оказался нереализуем в других странах региона. Поэтому международное сообщество должно искать новые нестандартные методы урегулирования цепи конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Спецназом и авиаударами проблему явно не решить. К другим темам. На этой неделе подведены первые итоги развития инновационного фонда «Сколково», которому скоро исполнится год. Инноград уже вышел из периода младенчества и начал делать первые шаги. Многое сделано в рамках реализации проекта «Сколково», и еще больше предстоит сделать, заявил на совместном заседании комиссии по модернизации попечительского совета «Сколково» президент России Дмитрий Медведев. Среди приоритетных направлений – привлечение к работе заинтересованных изобретателей, активное его продвижение в массы. Подарком ко дню рождения стало подписание фондом договоренностей с крупным шведским производителем телекоммуникационного оборудования «Эриксон». Это случилось во время визита в Стокгольм председателя правительства Владимира Путина. Пока не все поставленные задачи удалось реализовать, необходима более серьезная реклама проекта. Для того, чтобы Сколково заинтересовались потенциальные участники, надо сделать его узнаваемым мировым брендом, подчеркнул Дмитрий Медведев.
Критически важным является продвижение этой информации за границей, где осведомленности о проекте недостаточно, хотя практически во время любой моей встречи с лидерами других стран мы говорим об этом проекте, и, в общем, он всегда вызывает достаточно серьезное отношение, интерес со стороны наших партнеров. В конечном счете, это должен быть стреляющий бренд, всем известный. Нам нет смысла прорубать окна и двери. Эти двери широко открыты. Это нужно признать, а не говорить о том, что нас никуда не пускают. Нужно научиться работать правильно с партнерами в едином технологическом и инновационном пространстве. И Сколковский проект здесь должен сыграть ключевую роль.
Проекту Сколково уже удалось заключить соглашение о сотрудничестве с ведущими институтами Российской академии наук, крупнейшими банками и венчурными фондами, а также рядом компаний, в том числе зарубежных. Среди них швейцарская фармацевтическая компания Novartis, многоотраслевая промышленно-технологическая американская корпорация Honeywell International. Скоро в Винограде, хотя его еще предстоит построить, начнут разрабатываться сразу несколько проектов. Например, в области альтернативной энергетики, в сфере борьбы с онкологическими заболеваниями. Уже сейчас видна конкретная работа по инновационному развитию в рамках Сколково, отметил Дмитрий Медведев.
Для меня было особенно важно, что я сегодня увидел уже несколько примеров того, как идет вполне конкретная работа еще до создания основных объектов. Очень важно, чтобы еще до момента возникновения Сколково как единого комплекса все резиденты соответствующего проекта, вообще все, кто хотел бы там работать, получили бы возможности для того, чтобы задачи свои решать.
Позаботиться в Винограде и о защите интеллектуальных прав разработчиков. На территории Сколково по предложению Дмитрия Медведева появится специальный суд по их защите. Это удачное местоположение, считает руководитель аппарата Высшего арбитражного суда Игорь Дроздов, потому что среди задач Сколково не только создание интеллектуального продукта, но и его защита от посягательств.
Основная задача фонда Сколково – обеспечить появление компаний, которые будут создавать результаты интеллектуальной деятельности, имеющие высокую стоимость. То есть, по сути, стоимость объектов интеллектуальной собственности, создаваемых на территории Сколково, это один из критериев оценки успешности деятельности фонда Сколково и успеха всего проекта в целом. Поэтому защита интеллектуальной собственности – это один из главных вопросов, который стоит как перед участником проекта, то есть исследовательскими компаниями, так и перед фондом Сколково.
Кроме суда, здесь будет создан Центр интеллектуальной собственности. Первоначально его деятельность будет рассчитана на участников проекта, начинающих предпринимателей. Но впоследствии его услугами смогут воспользоваться изобретатели из всех регионов России. Ведь Сколково – это не только определенное место, это идеология развития, которая должна распространиться по всей стране, считает сопредседатель научного совета инновационного центра, нобелевский лауреат Жорес Алферов. В Международной космической станции накануне вечером успешно пристыковался российский грузовой корабль «Прогресс». Он доставил на орбиту более 2,5 тонн различных грузов, а также новый отряд так называемых биотуристов. Это мухи, дрозофилы, бактерии и грибы, которые необходимы для научных экспериментов. Между тем, запуск космического челнока «Эндевор», который должен был состояться накануне, перенесен из-за технических неполадок. Возникли проблемы с обогревателями одной из вспомогательных силовых установок, питающих гидравлическую систему корабля. Сейчас эксперты устраняют неисправности. Предполагается, что уже сегодня к вечеру специалисты смогут проверить блок и примут решение о его замене или устранении короткого замыкания. А по возвращению из космоса «Эндевор» отправится в музей. С подробностями Максим Измайлов.
Программа Space Shuttle, начавшаяся в далеком 1979 году, была одной из самых смелых по покорению космоса. Идея создать такой корабль, который выходит на орбиту при помощи отделяемых двигателей, а возвращается обратно как самолет, взволновала американских ученых. Но сейчас она закрывается. Создатели кораблей не учли несколько факторов. Планировалось, что челноки будут совершать по 100 рейсов каждый. Но стоимость полетов оказалась гораздо выше, чем было задумано, и число запусков пришлось существенно сократить. Во-вторых, с начала проектирования челноков была свернута программа разработки кораблей одноразового использования. Возобновили ее только после катастрофы Челленджера в 1986 году. Однако главная причина остановки запусков шаттлов заключается в том, что они морально устарели, говорит авиационный инженер, историк авиации Николай Якубович.
Те идеи, которые были заложены в нем еще в 70-е годы, не принесли того положительного эффекта, на который рассчитывали в Соединенных Штатах. По этой причине полеты стали очень редкими в космос, дорогими. А поскольку задел был сделан, то его использовали на полную катушку. Казалось, что это даст определенный повод и толчок для дальнейшего развития пилотируемых полетов. Но этого не произошло. И сейчас во всем мире специалисты ищут пути создания более эффективных космических аппаратов. Но, скорее всего, они будут уже одноразовыми. Есть надежда, что и получится и многоразовыми, но с использованием уже иных технических решений.
Пока Кавказе единственными аппаратами, совершающими полет к Международной космической станции, будут российские пилотируемые корабли «Союз». Россия и США уже подписали договор о взаимном сотрудничестве до 2016 года. Такой поворот событий вполне оправдан, ведь главное для МКС – непрерывная частота полетов, говорит Николай Якубович.
Аналогов нашим «Союзам» в мире не существует. Поэтому можно рассчитывать только на это. А как технически? Ну, как летали, так и будут летать. Скорее всего, это будет так и продолжаться.
«Союзы», согласно российско-американскому соглашению, будут доставлять на МКС ограниченное количество грузов. Международная космическая станция – исследовательский комплекс, и на него привозят в основном научное оборудование. Последний, 25-й полет «Эндевора» – не исключение. На борту челнока – альфа-спектрометр, с помощью которого ученые надеются постичь одну из тайн происхождения Вселенной. Исследованиям подвергнутся элементарные частицы космических лучей. Кроме того, аппарат поможет в поисках антиматерии, темной материи и странной материи. И, как говорят специалисты, это только часть программы. Романтика открытия неизведанного окутывает все, что связано с космосом. Разработка спейс-шаттлов исключением не стала. Создатели называли челноки в честь судов известных мореплавателей и первооткрывателей. «Эндевор» носит имя корабля Джеймса Кука, во время плавания на котором удалось установить точное расстояние от Земли до Солнца. Теперь же шаттл уходит на покой. После полета он будет размещен в Калифорнийском научном центре в Лос-Анджелесе, а небольшие частички обшивки отправят в обычные американские школы и университеты. Максим Измайлов, «Голос России».
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
В Минске прошло заседание экспертной группы по подготовке и реализации межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества». Цели проекта – объединение культурных потенциалов и расширение культурных связей между странами Содружества, их дальнейшая интеграция, повышение статуса Содружества на международной арене и содействие межкультурному диалогу. Подробнее о межгосударственной программе «Культурные столицы Содружества» в интервью «Голосу России» рассказала заместитель исполнительного директора Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Светлана Терехина.
Межгосударственная программа «Культурные столицы Содружества» – это программа, которая призвана развивать диалог между самобытными культурами государств-участников СНГ, которые строятся у нас на основе прочных исторических и сложившихся культурных связей и являются важнейшими факторами и гуманитарного, экономического и политического развития. Она призвана стать эффективным инструментом межгосударственного взаимодействия в сфере культуры, направленным на расширение культурных связей между государствами, их дальнейшую интеграцию, создание благоприятного климата для экономического и политического сотрудничества, гуманитарное, социальное, экономическое и структурное развитие и продвижение отдельных территорий и городов, повышение статуса содружества на международной арене. Данная межгосударственная программа, инициатива ее продвижения вышла из Совета по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ. Она основана на тех принципах и как бы взята за основу программа «Культурные столицы Европы», которая уже много лет находится в странах Европы.
Добавлю, проект «Культурные столицы Содружества» будет реализовываться поочередно в каждом из государств-участников СНГ в соответствии с алфавитным порядком названий государств. Для этого ежегодно в двух странах СНГ будут проводиться конкурсы городов на право получения статуса «Культурные столицы Содружества». Отбор проектов, составляющих содержательное наполнение программы, осуществляется на конкурсной основе. Предполагается, что этот порядок вступит в силу с 2012 года.
«Голос России». Радио большой страны.
В Москве наступило долгожданное тепло, и от зимнего сна проснулись городские фонтаны. Они будут радовать москвичей и гостей мегаполиса до 1 октября. Скоро летом. Именно так уже почти полвека москвичи воспринимают запуск фонтанов. И ничего не может быть лучше в бетонных джунглях душного города, чем присесть на скамейку у прохладного фонтана и полюбоваться водными каскадами. Открыл сезон на Покровской горе мэр Москвы Сергей Собянин. У каждого жителя столицы есть свой любимый фонтан. Молодым людям ближе подробно. духу фонтан похищения Европы, что на площади Европы у Киевского вокзала. Он создан скульптором-авангардистом Оливье Стребелем и подарен Москве Бельгии в 2002 году. Сплетение труб из сплава никеля, хрома и титана символизирует рога плывущего быка. Круглосуточно работающий фонтан подсвечивается 4000 светильников. Старейший фонтан столицы Виталий, названный по имени своего создателя Ивана Виталий, находится перед Большим театром. Под чашей фонтана, открытого в 1835 году, прячутся крылатые амурчики, олицетворяющие поэзию, трагедию, комедию и музыку. Самый грандиозный московский фонтан открыт 2 года назад в парке Царицына. 82 насоса, 1000 струй, около 4000 светильников, а также музыкальная установка. Он расположен на острове Подкове в середине пруда. С сушей его связывают 2 ажурных металлических мостика. Фонтаны обожают москвичи всех возрастов, от мала до велика. И каждую весну люди с нетерпением ждут их запуска, рассказал «Голосу России» пресс-секретарь гормоста Олег Галкович.
Вот когда можно, так сказать, уже посмотреть на струи, побывать в парках, увидеть, как сочетаются краски воды с красками подсветки, услышать музыку, сопровождающую эти фонтаны. Ну а летом, когда будет жарко, конечно, все мы будем стараться попадать поближе к фонтанам, наблюдать за ними, за их работой, восхищаться, восторгаться, наслаждаться и отдыхать.
Сколько точно в Москве фонтанов, не знает никто. Говорят, что около 600, и это не считая тех, которые находятся в частной собственности. Сейчас многие компании и организации имеют у зданий, во дворах и внутри помещений фонтаны. В подчинении города находятся 83 системы. За исключением нескольких круглосуточно действующих фонтанов, всем остальным мы определили свой режим работы, уточняет Олег Галкович.
В частности, фонтаны, расположенные в парках, скверах, при каких-то офисах, они будут включаться в зависимости от того, как начинают работать эти офисы, парки и так далее. В основном все фонтаны будут включаться в 8 и включаться в 22 часа.
И только 3 фонтана на Чистопрудном и Украинском бульварах, а также Третьяковский фонтан, будут включаться в 9 часов, а выключаться, как и большинство, в 10 часов вечером. В этом году впервые в истории Москвы фонтаны главной аллеи Всероссийского выставочного центра открыли сезон раньше других своих водных собратьев. Их запустили 12 апреля в 9 часов 7 минут под Гагаринское «Поехали», транслируемое по радио ВВЦ. Именно в это время, в 1961 году, состоялся старт ракеты с первым космонавтом на борту. Водный салют был произведен в честь 50-летия полета Юрия Гагарина. Как только в столице заработали фонтаны, вокруг них сразу же начал скапливаться народ. Появились мамочки с детьми, старушки, влюбленные пары и новобрачные со свадебными свитами. Специалисты предупреждают радующихся водным каскадом москвичей только об одном. Не стоит в фонтанах купаться, ведь вода, которая в них используется, техническая и по составу, и по чистоте отличается от питьевой.
Голос России. Живете на планете Земля? Хотите узнать, какая энергия заключена в обыкновенной воде? Как влияют современные изменения климата и экономики на промышленность и население России?
Осталось огромное количество вопросов, на которые так хочется получить ответы. Тогда делайте радио громче.
«Голос России» и Географический факультет Московского государственного университета представляют программу «Мир географии». Ведущие Виктория Луценко и Надежда Пупышева вместе с их гостями, учеными и специалистами в области изучения Земли, разрушат мифы и раскроют тайны нашей планеты.
«Мир географии».
«Мир географии».
И все-таки она вертится. Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони. «Голос России». Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Ливийская оппозиция отвергла предложение Муаммара Каддафи о перемирии. В своем телевыступлении минувшей ночью ливийский руководитель заявил, что его сторонники готовы прекратить военные действия, если повстанцы сделают то же самое. Он предложил НАТО остановить бомбардировки Ливии и сесть за стол переговоров. При этом Каддафи отказался оставить власти и покинуть страну. Власти Сирии перебрасывают дополнительные танковые подразделения в город Дераа, где продолжаются антиправительственные выступления. Об этом сообщают местные СМИ. По данным очевидцев, не менее 15 танков въехали в город по дороге, ведущей из Дамаска. Слышна сильная стрельба. Массовые беспорядки в Дераа, расположенном на юге Сирии, вспыхнули полтора месяца назад. Участники акции протеста требуют отставки президента Башара Асада. На АЭС «Фукусима-1» сегодня возобновилась откачка высокорадиоактивной воды из второго энергоблока. Об этом сообщила компания оператор аварийной станции. Специалисты готовят к подключению второй насос, с помощью которого планируется также откачивать воду и из третьего реактора. Откачка радиоактивной воды необходима для продолжения ремонтных работ и минимизации утечки радиации в окружающую среду. Между тем, на территории Дальнего Востока уровень радиационного фона остается в норме, сообщил сегодня Роспотребнадзор. Уровень радиации был замерен на территориях Сахалинской, Магаданской областей, в Камчатском, Приморском и Хабаровском краях. По данным специалистов, он не превышает многолетних значений. Аэропорт Сочи работает сегодня по фактической погоде из-за сильного тумана. Вылета ждут около 600 человек. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь управляющей компании. 4 рейса ушли на запасные аэродромы. Пилоты других авиакомпаний ждут улучшения погоды, чтобы вылететь в Сочи. Запуск российской орбитальной обсерватории «Радиоастрон» назначен на 18 июля, сообщил директор астрокосмического центра Николай Кардашев. Ожидается, что аппарат будет работать совместно с глобальной наземной сетью радиотелескопов. Он будет изучать процессы внутриактивных галактических ядер и околосверхмассивных черных дыр, темную материю, а также строение звездообразования нашей галактики. Все подробности на нашем сайте.
Голос России. РУВР.РУ.
Голос России и издательство «Молодая гвардия» представляют.
Проект «Жизнь замечательных людей. Радиоверсия».
Дорогие друзья, здравствуйте. В эфире я, Марк Шихов, и программа «Жизнь замечательных людей». Совместный проект «Голос России» и издательство «Молодая гвардия». Мы продолжаем знакомить вас с замечательными биографиями замечательных людей, которые публикует издательство «Молодая гвардия» в серии «ЖЗЛ». Традиционно нашу программу мы начнем с аннотации.
Эрнст Иоганн Берон родился 12 ноября 1690 года, умер 17 декабря 1772 года. Знаковая фигура российской истории 18 столетия. Имя этого удачливого придворного неразрывно связано с царствованием императрицы Анны Иоанновны, нередко называемым Бероновщиной, настолько необъятной казалась потомкам власть фаворита царицы. Но так ли это на самом деле? В своей книге Игорь Курукин на основании сохранившихся документов попытался восстановить реальную биографию бедного курлянского дворянина, сумевшего сделаться важной политической фигурой, пережить опалу и ссылку и дважды стать владетельным герцогом.
Жизнь замечательных людей на «Голосе России».
Сегодня у нас в гостях историк, писатель, доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета, автор книги «Берон», вышедший в издательстве «Молодая гвардия» в серии «ЖЗЛ», Игорь Курукин. Здравствуйте, Игорь.
Добрый день.
Игорь, вот первый вопрос сразу. На ваш взгляд, Берон действительно был злым гением России в период царствования царицы Престрашного Зраку?
Нет, наверное, слишком сильно сказано, чтобы злой гений. То он не тянет на гения. Ну, в общем, достаточно типичный такой, ну, как вот раньше мы говорили, да, типичный представитель своей эпохи. То есть, в первой половине 18 века, в общем, немецкий дворянин, не слишком знатный, ставший русским вельможей, не отличавшийся ни особым благонравием, ни особым образованием, так же, как большинство вельмож той эпохи. Хамоватый, но не злой гений, слишком много будет.
Бероновщина существовала?
Как то, что мы себе представляем, не существовало.
Хорошо.
Какое-то вот такое злобная партия иностранцев, которая гнобила Россию.
прежде чем мы продолжим беседу об одной из самых противоречивых личностей в российской истории 18 века, Эрнсте Иоганне Бероне, графе, фаворите императрицы Анны Иоанновны, герцоге Курлянском, вопрос гостя для нашей викторины. Я напоминаю слушателям «Голоса России» условия. Игорь Курукин задаст вам вопрос, касающийся жизни или политической деятельности нашего героя, и первые три слушателя, правильно ответившие на него, на электронный адрес radio@ruvr.ru, получат в подарок книгу автора с его автографом. Только не забудьте указать свой номер телефона и обратный адрес. Пожалуйста, ваш вопрос.
После свержения и ареста в 1740 году Берон 20 лет провел в ссылке. Что стало с ним после возвращения, как закончил он свою жизнь?
Так что мы это вам рассказывать не будем. Отвечайте на этот вопрос, пожалуйста, сами. После свержения и ареста в 1740 году Берон 20 лет провел в ссылке. В разных местах, причем вначале в дальней ссылке, в Пилыме, а дальше уже вот он как бы перемещался ближе к центру России. Что стало с ним после возвращения, как закончил он свою жизнь? Ну, а вот теперь мы начнем беседовать о нашем герое, и удивительно, что и сведения о его жизни до 1718 года таких особых нет, сплошные фрагменты, и как бы они даже плохо считаются, что поддаются проверке. Так ли это?
Ну, что да, потому что, ну, слишком незначительная фигура. И, видимо, не совсем такого чистого происхождения, потому что немецкое рыцарство Курляндии как-то не очень хотело его принимать в свои ряды. Ну, потом пришлось, конечно, деваться-то
некуда. Под давление в России.
Да уж. Ну, видимо, он, скорее всего, был каким-то побочным сыном. Вот, скорее всего.
Даже такие вот воспоминания о нем проскальзывали, что даже сыном сапожника.
Это вряд ли. Нет, все-таки не сапожника. Но с точки зрения знатного человека, по-моему, да, это не престижно.
Учился ли он в университете?
Якобы даже учился. Вот. Ну, в принципе, Чикман был необразованным, языков он не знал. И вот все, кто с ним, собственно, имел дело, никто не отмечает его дарование способности по части образования. Да, вот в этом смысле, так сказать, не было.
Считается, что он пытался поступить на службу при дворе Курлянском, но потерпел неудачу.
Ну, кому такое нужно? Естественно, это
же...
всякий человек честолюбив, а Берон был честолюбив, естественно, человек хочет сделать карьеру, но ему это было делать довольно трудно. Вот пока не выпало вот такое счастье.
Есть такая версия, что где-то в районе 1722 года, находясь в Кенигсберге, он участвовал в уличной драке с городской стражей, и в результате которой один из стражников был убит, и он вынужден был спасаться бегством. Что это за история была?
Ну, собственно, то она, как вы сказали, так она и была, во всяком случае.
Ну,
сам он об этом писал. Ну, это обычное студенческое такое вот развлечение, особенно немецких студентов подвыпивших, когда, ну, другое дело, что это не всегда заканчивает членовредительством и убийством, но вот в данном случае закончилось, и это, конечно, ему вышло боком, потому что он об этом пишет как о больших неприятностях, которые выпали на его долю. Ну, тюрьма там, соответственно, в Пруссии, это не очень хорошо. Тем более для карьеры молодого человека, ну, совсем плохо.
А кто же его вытащил из тюрьмы? Кто ему толчок для карьеры?
Видимо, скорее всего, это русский двор. Он к тому времени уже был как бы на службе у герцогини Анны. Вот, он уже занимал определенную должность, он уже съездил с ней в Москву, то есть он, в смысле, съездил с ней в Россию.
Сопровождал.
Да, он уже как бы вот занял определенное место, и вот это, видимо, помогло. Все-таки маленькое герцогство, оно, ну,
не располагало к продвижению, да, по службе. Считается, что его покровителем был Бестужев Рюмин, который являлся фаворитом Анны Иоанновны, тогда еще герцогини Курлянской.
Ну, тут сказать сложно, потому что у нас нет свидетельств, там, вот как эти люди лично относились друг к другу, о чем они беседовали. То есть, то понятно, что они были знакомы, понятно, что Берон был в подчинении у Бестужева. Это естественно, поскольку он ведал одним из имений Анны Иоанновны. Это понятно. Как уж они там относились друг к другу, ну, таких вещей мы не знаем. Но, скорее всего, Берон достаточно быстро стал соперником. Вот это он был человеком все-таки... Ну, Бестужев был такой грубый русский генерал, вот такой совсем грубый. А Берон все-таки был молодой, честолюбивый, энергичный, замечательный лошадник, кстати, вот за что его ценили. вот, умел организовать охоту, вот, развлечение какое-то устроить, такой незатейливый, неинтеллектуального типа. Вот это он умел. И поэтому в 20-х годах, вот где-то там к середине 20-х годов, он уже, скорее всего, стал соперником Бестужева.
То есть еще при нахождении того при дворе?
Конечно. Вот, потому что Бестужев сам и жаловался на то, что вроде бы вот недавно он был в милости и в кредите, а теперь уже вроде не в милости и не в кредите.
А потом Бестужева отзывают в Петербург, и Берон очень быстро занимает его место в Алькове.
Да, вот именно так.
И что, это действительно была страсть со стороны Анны Иоанновны до конца ее дней?
Ну, опять, вот, понимаете, для того, вот был бы у нас дневник Анны Иоанновны или ее письма, в которых бы она, ну, как, допустим, там, вот, подобные вещи мы имеем, допустим, от пушкинской поры, да, когда люди выражают в письмах свои мысли, чувства, там, ну, вот все то, о чем вы говорите, да? Таких вещей в XVIII веке мы не очень видим. У людей было не очень принято. Вот документов у нас есть, там, допустим, есть у нас письма Анны и Анны, пожалуйста. Но это такие дежурные документы, да, вот как здоровье, да, вот сообщи, поздравляю там с Рождеством. Таких вещей нет.
Но есть же воспоминания современников наверняка.
Об этом периоде нет, потому что кого она там интересовала? Бедная герцогиня в захудалом княжестве. Вот когда она будет императрицей, вот тогда будут мемуары, будут описывать ее платье, как она выглядит и что она при этом делает. Тогда она будет интересна. А в этот период она просто никого не интересовала. Вот. И тут, скорее всего, как мне представляется, опять же, немножко другое. Тут дело-то не в том, что какая там была страсть. Она же была молодая девочка уже, Анна Иоанновна-то. Ей было уже 30 с лишним лет.
Она была старше Берона?
Да. Ну, видимо, немножко постарше, но были ровесниками, в общем-то. Вот. А, ну, может, чуть-чуть она была постарше. Вот. Она не имела. Петр ее выдал замуж глупой девочкой. Муж через месяц после свадьбы помер. Собственно, она никогда не имела ни семьи, ни тепла, ни уюта, ничего. А вот Берон — это тот человек, который, ну, как бы создавал ей определенный вот такой вот подобие семьи. Это очень важно.
Она выдала его замуж за одну из своих фрейлин, эту Бенигну.
Ну, мы не знаем. Она ли его давала?
Уродливую специально, чтобы не было конкурентки?
Мы не знаем, как она ее выдавала. Опять-таки, вот рядом никто не стоял, и свидетельств у нас нет. Во всяком случае, мы знаем только то, что вот эта вот такая компания жила, она очень дружно.
Втроем.
Да. Вот. Следовательно, каждый в этой компании знал свое место. И всем было, вероятно, хорошо.
И действительно, один из детей Берона, записанный на Бенигну, все-таки был рожден Анной Иоанновной.
У нас нет прямых свидетельств.
Но, тем не менее, косвенные есть.
Нет. Пожалуй, есть только вот то, что этого ребенка привезли в Россию, Анна его любила, да, за ним следила, да. Но, опять-таки, так это или не так, вот точно я же ответить на этот вопрос не могу, потому что, ну, для этого не хватает, как бы, аргументов, да.
Материалов.
Да.
Ну, хорошо. Приглашают Анну Иоанновну после смерти Петра II на престол. И вот есть такая легенда, что, приглашая ее на престол, ей поставили одно из условий, чтобы она не брала с собой Берона. И что это, кстати, послужило причиной для того, что она потом к ней порвала кондиции.
Ну, опять, слишком много, да, вот, потому что тут, как бы, никто же не знал, чем это закончится. Это мы сейчас знаем, вот, ее пригласили, и мы знаем, чем закончилось. Когда тебя приглашают на престол, и ты вдруг понимаешь, что ты из бедной,
из грязи,
бедной герцогини становишься императрицей всероссийской, пусть и на определенных условиях, то, в общем, не до споров, прямо скажем. И в условиях, которые ей поставили, что мы точно знаем, там написано черным по белому, да, что никого, значит, соответственно, в придворные чины не производить. Но это вообще никого, а не Берона конкретно. Берон тогда, опять-таки, ну, кто, это мы теперь знаем, что он Берон, а тогда кто знал, кто он такой? Ну, есть там какой-то при ней состоит, да кого он вообще интересовал в январе 1730 года? Поэтому нет, о нем специально речи, вот так как бы о фигуре политической, вообще не шло. Никто не знал, что он станет ей тогда.
Какой официально пост при русском дворе занимал Берон?
А вот это уже другая ситуация. Вот, значит, проходит 2 года, опять подчеркиваю, не сразу. Вот проходит 2 года, вот Анна порвала кондиции, вот она уже императрица полновластная. А Берон еще не Берон. Берон всего лишь, так сказать, лицо, которое к ней приехало, которое получил чин камергера. Ну, придворный чин при русском дворе. Да? Ничего, нет, не самый низкий, достаточно высокий, но таких не он один такой. Это обычная карьера. А вот Берон он стал через 2 года. И станет он, собственно говоря, по штату, он станет оберкаммергером, то есть главой придворного штата императрицы. А это очень важный пост. И важный не потому, что он не соседяет ни в каком учреждении, он не подписывает никаких бумаг. Но Берон – это человек, который по должности, вот даже не потому, что по личным отношениям, по должности в любое время имеет доступ к императрице. А в монархической державе, тем более в самодержавной, доступ к телу – это определяет статус человека, его возможности. Вот вы, может быть, больше меня по чинам, да, вы занимаете ответственный пост.
Но не вхож.
Не вхож. А я вхож. И поэтому я в иерархии стою выше вас.
Хорошо. Все-таки он действительно был влиятельной фигурой при российском дворе.
А иначе бы он не стал тем Бероном, о котором мы бы с вами говорили, надо было бы писать книжку. Если бы он был просто, так сказать, ну, вот такой мальчик для развлечения, ну, так и стоило бы о нем тогда и говорить.
Игорь,
стал, конечно.
Ему ставят вину, в одну из главных вин, то, что он просто ввел засилие немцев на государственных постах.
Не думаю, что не было никакого особого засилья немцев. Ну, естественно, обидно, да, вот у вас есть доступ к телу, а меня нет, а вы еще и немец, да, ну, понятно, что мне обидно, да, но при этом, так сказать, ну, что ж теперь, ну, вот так вышло.
По-моему, это вообще со времен Петра засилье немцев было.
Ну, только на Петю. Что мы называем засилием? Во-первых, начнем с того, кто такие немцы.
Миних, Остерман.
Нет, речь-то о другом. Вот знаем мы с вами сейчас, что есть немцы, есть государство Германия, да, а тогда никакой Германии не было. Были десятки и сотни княжеств. И эти немцы, они, собственно, по отношению друг к другу, в общем-то, отнюдь не как бы представители одной державы. Мих он из Ольденбурга, Остерман из Вестфалии. Это совершенно разные территории, так сказать, есть свои, так сказать, отличия, традиции, даже языки, языковые отличия. Другое дело, что эти немцы делали... Во-вторых, эти немцы делали карьеру при русском дворе. И вот Андрей Иванович Остерман, который Генрих, да, он, конечно, немец. Но он русский государственный деятель. Он не прибыл сюда, чтобы, так сказать, ухватить много денег и быстро сделать ноги отсюда, из России. Он был российский имперский государственный министр. И служил России. И с этой точки зрения, собственно, почему должны какие-то считать каким-то пришлым немцем, который прибежал для того, чтобы там тут навредить и быстро убежать. Никуда не собирался убегать. И точно так же множество других немцев точно так же служили России в меру своих возможностей, у кого лучше получалось, у кого хуже. Но почему мы их должны считать иностранцами, которые вот прибежали напакостить?
Тогда почему же все-таки столько нареканий в адрес Берона?
Ну, а как же, помилуйте, а как же не нарекание? Вот я тоже хочу, а вот вы сидите вот там, и в результате я должен у вас просить милости. Да? Ну, а как же, естественно. А если бы на этом месте был бы украинец, ну, мы говорили бы, украинское засилье было в России. А если бы, прости господи, кто-нибудь еще какой национальности, ну, было бы третье засилье. Было бы точно так же. Чего же мы удивляемся-то?
Игорь, получается, что Берон все-таки занимал определенное положение...
Да еще как, конечно, занимал.
Ну, хорошо, какие ему плюсы можно поставить? За что?
Плюсы – это то, что, во-первых, это человек работы. Это вообще тяжелая работа. Вот когда мы говорим, там, фаворит, там, вот, ну, немец, не немец, тут даже не важно, да, это работа. Он никогда не стал Бероном, если бы он просто оставался таким вот, ну, вот мужичком, который развлекает императрицу. Ну, был, заведовал бы он бы охотой, там, псарней, конюшней, и никого бы в этом смысле не интересовал. В одном из своих писем, уже тогда, когда он был давно у власти, он пишет о том, что я должен, это работа, обо всем докладывать, должен обо всем быть информирован. То есть, это что означает? Это означает, что он один из тех людей, которые определяют работу и день императрицы. Вот что сегодня мы будем делать? Вот куда мы сегодня? Ага, мы поедем туда, да? Ага, во дворце все приготовлено, куда мы сегодня приедем? А каких лошадей мы запрягать будем в конюшне сегодня? А вот этих или этих, да? А кого мы с собой возьмем? Это ж тяжкая работа. Ты должен организовать день. В том числе, опять-таки, еще помимо, значит, охоты, путешествий, развлечений, есть работа, которую Анна Иоанновна, женщина невеликого ума и невеликого образования, должна делать. Должна делать, потому что она работает российской императрицей.
Государственная
работа. Она должна принимать решение. Ага, кого мы сегодня пустим к императрице? Вот с докладом пришел тот, другой, третий, четвертый. Что делать? Кого вперед, кого назад? что нужно из этих докладов действительно знать императрице, что не знать, что важно, что не важно. В это же во все надо въехать. А иначе, если он не будет этого делать, значит, это будет делать кто-то другой.
Типа Воскребышев при Сталине.
А что же, это ответственная очень работа, совершенно верно. Очень ответственная. И для этого нужно как минимум соображать, что написано в этой бумаге. А может, тут вранье? Я же должен проверить, потому что если таким образом здесь вранье, я подставлю не только того, кто эту бумагу, я и себя подставлю.
А императрица ему безоговорочно доверяла?
Но и доверял-то потому, что он эту работу делал хорошо. Облажался бы, простите за выражение, погнали бы. На такой работе дураков не держат.
Ну вот есть воспоминания о их взаимоотношениях, которые свидетельствуют о том, что он не только кричал на Анну Иоанновну, но иногда и бивал ее.
Нет, 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 никогда мне такого не попадалось. Вот опять-таки, человек знал свое место. Это одно из условий этой работы. Хам и дурак на этой работе не останется.
Хорошо, а с подчиненными он был хамом и дураком? Или хотя бы грубияном?
Вот грубияном был, а дураком не был. Потому что дураки 10 лет не продержатся на такой работе.
А как же ему удалось получить Курлянское герцогство в свое владение? Как Анна Иоанновна смогла, в общем-то, совершить такой поступок? Я думаю, что там какие-то волнения были в Курляндии в это время.
Ну, во-первых, волнений, естественно, не было, несоизмеримые величины. А во-вторых, все очень просто. Никогда бы он не стал герцогом, если бы его желание стать герцогом не совпало с интересами России как великой державы. Вот в этом маленьком пограничном княжестве должен быть свой человек. Другого подходящего у нас нет. Значит, будет этот. И он стал.
Но там какие-то, по-моему, были очень жесткие выборы. Там, вплоть до того, что те, кто проголосует неправильно, обещали в Сибирь отправить.
Естественно, дворяне, так сказать, там есть вполне знатные роды, которые выступали против. Но здесь, опять-таки, вот совпали эти две. У него все удавалось потому, что он совпадал с этим интересом. Если он просто сказал, знаете, хочу я быть там польским королем, ну, послали бы его далеко. И все. И разговоров бы не было на эту тему.
Игорь, давайте поговорим о печальном периоде в жизни Берона, о том времени, когда Анна Иоанновна, в общем-то, уже лежала на смертном одре, и он за день до ее смерти все-таки вымолил у нее регенство над Иоанном Антоновичем. Это и вот сломал, в общем-то, его и карьеру, и ему шею, или если бы даже он не остался регентом.
Он попал в очень трудное положение. Естественно, всякий фаворит мужского или женского пола, это тесная связь с конкретным монархом. Умирает монарх, значит, твоя судьба становится проблемой. Что с тобой будет? Естественно, точно так же было и у Берона. И проблема-то в чем? С одной стороны, ты хочешь, естественно, закрепить свое положение, это естественно. А с другой стороны, ты, все знали, кто ты, да? Вот ты Берон, ты влиятельный человек, но ты в тени императрицы. Ты при ней, ну так где-то сзади немножко. А тут ты впервые становишься публичной фигурой. Не просто публичной фигурой, а главой государства. То есть меняются правила игры. Тебя терпят как фаворита, но на то, чтобы вот ты такой влиятельный, вот твое место, это хорошо. Но когда ты говоришь, а теперь я стою над всеми вами. А вот на это уже не все согласны.
Тем
вот
более
возникает вот такая проблема.
При живых родителях.
Вот, конечно, конечно.
Анна Леопольдовна жива была.
Да, безусловно.
И у них, по-моему, не очень хорошие отношения были с Бероном.
Конечно, естественно. Поэтому он попал действительно в очень трудное положение. Вот, но положение, вот я должен принять, оно действительно очень тяжелое. Человек, с одной стороны, хотел сохранить свой статус, все то, что он успел получить к этому времени, а с другой стороны, в политике он как бы перешел на другой уровень, а для этого он, ну, не мог не понимать, вероятно, что это может вызвать и оппозицию. Ну, что и произошло.
Кстати, возглавил переворот уже упоминавшийся нами Миних.
Ну, это к вопросу о немцах, да, вот они совсем не так уж дружно жили, вот именно так.
Ну, причем, ведь они, казалось, вот чуть ли не вот в этот же вечер пьянствовали вместе.
Ну, а почему бы и нет?
А потом пришел и арестовал Берон.
Ну, так это уже как бы, так сказать, когда начинают делить власть, тут не до родственных и тем более там земляческих отношений. Здесь совсем другие правила игры.
Его обвинили во всех смертных грехах.
Естественно.
Ну, вот отсюда и тянется вот этот шлейф, вот с этого обвинения.
Не совсем. Дело не в том. Это обвинение, как вы понимаете, оно нигде как бы... Ну, идут следствия, те задают вопрос, тебя в чем-то обвиняют. Но это же по телевизору не передают. Это будет потом. Вот когда придет к власти Елизавета Петровна, в результате такого же незаконного дворцового переворота, но она дочь Петра, ей нужно доказать, что это ее право на престол, а захватила она престол, потому что там были кругом плохие и нехорошие немцы, которых надо было свергнуть. Начнется массовая пропаганда вот такого типа.
Но Елизавета Петровна, кстати, и вытащила Берона из ссылки, из Пилыма.
А это вот как раз опять тот же самый разговор,
Берон,
политика.
С Елизаветой были хорошие отношения?
А личные отношения были совсем даже неплохие, потому что Елизавета Прианиановна никаких претензий не было. На трон, естественно, и быть не могло. С Бероном они ничего не делили, потому как он занимал свое место, но она была, так сказать, вот и ради бога. Вот. А тут уже опять политика. Значит, вот она пришла к власти, она вытащила из ссылки, но при этом официально, на уровне церковных проповедей, да, так сказать, ну, средств массовой информации, ну, говоря, да, той эпохи, да, говорю, вот какие они немцы, вот они какие нехорошие.
Ну, собственно говоря, нам надо уже заканчивать нашу встречу и скажем, что единственное, что умер Берон в 1772 году, и даже вот есть такие свидетельства, что потом, когда вскрывали саркофаг с его телом, то он даже оказался и нетленным, и все хорошо сохранилось. Так ли это?
Ну, как говорят.
Ну, во всяком случае, все, что произошло после ссылки и переезда Берона в Ярославль, как раз надо будет рассказать нашим слушателям, поэтому мы им ничего этого рассказывать не будем, но закончил он хорошо, несмотря ни на что.
Да.
Ну что ж, к сожалению, программа «Жизнь замечательных людей», совместный проект «Голос России» и издательство «Молодая гвардия» подошла к концу. Я напомню, у нас в гостях был историк, писатель, доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета, автор книги «Берон», вышедшей в издательстве «Молодая гвардия» в серии